Радио. Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 10 февраля 2020 года, понедельник. В студии Людмила Верхошапова.
События, факты, новости.
Новый опрос запущен на сайте советникгубернатора.рф. В этот раз тюменцы ответят на вопросы, касающиеся коронавируса. Результаты помогут понять, насколько люди осведомлены о ситуации и напомнить о самых эффективных мерах профилактики нового вирусного заболевания. Отметим, что уникальная интернет-платформа открыта в Тюменской области осенью прошлого года для обсуждения региональных проектов и вопросов. Первый опрос прошел по теме «Семья и материнство». В нем приняли участие более 13 000 человек. В связи со сложившейся ситуацией в мире и регионе с коронавирусом, жители региона приглашают обсудить данную проблему. С 10 января жители районов не могут подать заявление и получить документы о наличии или отсутствии судимости или фактов уголовного преследования, либо о прекращении таковых в территориальных органах МВД России на муниципальном уровне. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации вступил в силу в минувший понедельник. Теперь такие справки можно заказать в филиалах ГАУ ТО МФЦ, на едином портале государственных услуг, а также на личном приеме ИЦ МВД России по Тюменской области. Адресом город Тюмень, улица Брестская, 10-2.
Закон и общество.
За прошедшую неделю с 3 по 9 февраля 2020 года в дежурную часть отделения полиции номер 4 поступило 26 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 3 – о пожаре, по 2 – о нанесении телесных повреждений, незаконном хранении оружия и дорожно-транспортных происшествиях. Одно сообщение зарегистрировано о краже, о прочих происшествиях – 17 обращений. За 7 дней в муниципалитете выявлено 33 административных правонарушения, 31 водитель нарушил правила дорожного движения. Один человек будет наказан за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного гражданина привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. За минувшую неделю в Сладковском районе совершено 3 преступления. 2 в Лопазновском сельском поселении, 1 на Минжинской территории.
75-летию Великой Победы.
2020 год объявлен годом памяти и славы, ведь нынче будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. План работы уже есть у всех учреждений культуры, образования и других сфер. Готова отмечать юбилей и Новоандреевская школа. Храм истории, школьный музей и патриотический отряд «Юнармия» проведут год насыщенно. Светлана Ускова, руководитель школьного музея, рассказала о том, как уделят внимание победе школьники.
Светлана Николаевна, все мы знаем, что этот год у нас объявлен годом памяти и славы, так как в 2020 году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Расскажите, пожалуйста, как ваш музей, музей Новоандреевской школы, подготовился к празднованию 75-летия Великой Победы?
3 года назад нам пришло письмо с далекого Кипра. Это писал мужчина, Георгий Иванович, он оказался двоюродным братом Николая Степановича Закуркина. Он попросил всю информацию, которая у нас есть, в частности, и ксерокопии писем мы ему отправляли. И вот началась у нас переписка, дружба с этим человеком. Он писал о том, как празднуют, отмечают 9 мая на Кипре, а мы ему отправляли постоянно вот эту информацию. Естественно, составлен план работы, согласно которому мы будем работать, и надеюсь, что переписка наша продолжится и с Георгием Ивановичем. Вахту памяти постоянно проводим. У нас сейчас уже нет живых, когда мы музей открывали в 2005 году, у нас 13 человек было ветеранов. Сейчас уже ни одного нет живых, но есть у нас труженики тыла, поэтому мы над ними шли. путешествуем над нашим памятником, который есть. Проводим различные мероприятия, классные часы, уроки памяти, в музей постоянно приглашаем всех ребятишек. Несмотря на то, что, кажется, из года в год вот это вот все проходит, но все равно им интересно. Они приходят, спрашивают, задают вопросы. Постоянно и радиопередачи организовываем, раз мы так богаты нашими героями, мы на героям посвящаем.
Радиопередачи внутри школы?
Нет, мы внутри района, у нас на муниципальном уровне радиопередачи мы организовываем. С Маслянской школой и все школы средние принимают участие.
Помимо вот традиционных мероприятий, которые у нас ежегодно, да, проходят к Дню Победы, что-то такое новое, интересное спланировано? Может быть, в процессе разработки какие-то мероприятия еще?
В основном то, такие традиционные. Сейчас, когда у нас были участники Великой Отечественной войны, конечно, тогда очень такое интересное что-то. Единственное, что мы стараемся как можно больше узнать о Николае Степановиче, переписываясь с его братом.
Поделитесь достижениями музея за 2019 год.
Мы занимаем призовые места всегда по военно-патриотическому воспитанию в районе. У нас есть призовые места нашего музея. У нас как на базе музея организован кружок «Истоки». И поэтому вот мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводит Маслянская школа по военно-патриотическому воспитанию. У нас там очень много призовых мест. Вот последняя как раз была радиопередача «Дорогой памяти». Мы заняли второе место. Первое, второе место.
На областном уровне
мы раньше принимали участие, но вот в последнее время как-то нет. А раньше у нас постоянно мы ездили, когда у нас были ребята постарше. А сейчас девятиклассники готовятся к экзаменам, там обычно десятиклассники принимали участие. А сейчас у нас
Ребят у вас в кружке «Истоки»?
15 человек.
И вся работа вот построена непосредственно с музеем, да, связана?
Ну да.
Светлана Николаевна, спасибо за выделенное время, за беседу.
Николай Таланцев со своими воспитанниками также не остаются в стороне.
Николай Николаевич, все мероприятия, которые будут проводиться в рамках этого года, будут иметь патриотическую направленность. Ваш отряд непосредственно касается, да, такой, да, деятельности, патриотическое воспитание. Расскажите, как вы подготовились к празднованию Года памяти и славы?
Мы проводим символические занятия, это вторник, четверг, с ребятами в неурочное время, где изучаем не только устройство автомата Калашникова и так далее, что тактическая, огневая, строевая подготовка. Ребята у меня еще, видите, не сильно такого возраста, что уделяем больше внимания на строевую подготовку. Ребята принимают активное участие во всех мероприятиях у нас. И вот день вывода из Афганистана у нас приглашали. В общем, на все мероприятия, которые связаны с патриотическим воспитанием детей, мы активно участвуем в этом мероприятии. В этом году, раз год объявлен юбилейным, мы то же самое готовимся уже к вахте памяти памятника. На 9 мая обычно ребята наши все принимают участие. И во всех мероприятиях, которые связаны непосредственно не только с Великой Отечественной войной, и с 23 февраля, и еще, я сказал, день вывода из Афганистана, мы активно принимаем участие.
Конкретный какой-то план уже есть у вас?
Да, у нас каждый год разрабатываем план на весь год и стараемся придерживаться этого плана, где именно не только что уделяем боевой и тактической подготовке ребят, но и история развития вооруженных сил и так далее. Мы это все изучаем. История Великой Отечественной войны уже ребята проходят. Да, ну что, мы с сентября начинается, мы включили в этот план разборку и сборку автомата Калашникова, изучение индивидуальных средств защиты, это противогаза, так Л-1 на изучать ЛЗК, у нас материальная база еще не позволяет, значит, противогаз. Так, дальше мы марш-броски уже в сентябре, в конце сентября небольшие проводим. Ну, это что выходим по пересеченную местности с оружием, ребята стараются выполнять какое-то определенное, ближе к зиме, лыжная подготовка и так далее, что, ну, больше спортивной, конечно, направленности у нас. И материальная база у нас еще не ахти, что планы выполнять. Стараемся то, что запланировали, стараемся выполнить.
Теоретически какие-то занятия, направленные вот именно на знание истории, ребята,
да, проводятся? Вот я и сказал, что моя история Великой Отечественной войны. Строевой устав, ребята уже знают воинские звания уже. Ребята, первый год у меня были 10 лет, им еще было исполнилось, они уже знали воинские звания, что такое, начиная с рядового, начиная с генерала. История развития вооруженных сил, рода войск, они маленько уже это осваивают. Угу. Маленько.
Совместно с музеем что-то у вас проводится?
Ну, Светлана Николаевна нас приглашала, и наших земляков, которые непосредственно участвовали в Афганистане, и то, что у нее там есть, немножко связано с Великой Отечественной войной, она показывала.
С ветеранами войны, с тружениками тыла, с вдовами, детьми войны, какое-то вот есть взаимодействие у юнармейцев?
Сейчас мы назвали свой отряд в честь героя-земляка Николая Степановича Закормкина. У нас такой отряд называется. И героев у нас уже в живых никого не осталось. И я имею в виду, и даже участников Великой Отечественной войны у нас на сельском поселении в данный момент никого не осталось. А мы активно переписываемся с Николаем Степановичем Николаевича Закуркина, брат остался еще на Кипре, он сейчас живет на Кипре, и вот мы с ним ведем переписку, его иногда переписываемся, и он рассказывает историю вот Николая Степановича Закуркина, вот контакт есть. Ну и труженики тыла, когда вот на 23 февраля и так далее, мы вот стараемся приглашать их. Труженики тыла у нас, потому что участников у нас не осталось никого. Приглашаем. И ребят, тех, кто шел с армии, стараемся тоже привлекать и приглашать их на себя, ну, чтобы они маленько рассказали, как они проходили службу в рядах вооруженных сил.
Какое все-таки главное мероприятие будет вами проведено в течение года?
Ну, я думаю, на 9 мая, раз юбилей, пытаемся там не только вахту памяти, но и небольшое выступление в Доме культуры свое. Потому что у нас ребята есть и поющие. Нас обычно приглашают несколько человек, они хорошо поют, и мы с концертной программой еще выступим на 9 мая.
Николай Николаевич, спасибо за уделенное время, за беседу.
Вам спасибо.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила финансовой безопасности. Пришло сообщение от знакомого, срочно просит денег, например, на операцию или лекарство, не переводите деньги, позвоните отправителю сообщения. Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Пришло сообщение или позвонили с информацией о выигрыше в лотерею, прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте данные своей карты. Будьте бдительны.
На тему дня.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Ее цель – сбор сведений о демографических, экономических и социальных процессах. Она позволит получить уникальные социально-демографические характеристики населения, в числе которых данные о национальном составе и владении языками. Последний раз сведения по этим вопросам изучались в ходе переписи населения 2010 года, сообщает Тюменьстат. В утвержденном распоряжении правительства Российской Федерации бланке формы L, предназначенном для получения сведений о лицах, постоянно проживающих в Российской Федерации, предлагается ответить на вопросы о национальной принадлежности и владении языками. Владение языком означает умение говорить или читать, либо понимать этот язык. Жителям предлагается ответить на вопрос о владении русским языком. Предусмотрено уточнить использование его в повседневной жизни. Активностью использования русского или иных языков в повседневной жизни у населения поинтересуются впервые. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив. Основными принципами являются самоопределение жителей при ответах на вопросы без предъявления каких-либо документов, а также гарантия конфиденциальности полученной информации. Будут применены цифровые технологии под девизом «Создаем будущее». Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на едином портале государственных услуг. При традиционном обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.
Твои люди. Село.
Галина Анатольевна Бангерт уже много лет трудится в сельском аптечном пункте. Приходить на выручку людям – призвание, которое живет в ней на протяжении всей профессиональной деятельности. В Минжинском поселении ее называют палочкой-выручалочкой. Недавно мы побывали у нее в гостях и побеседовали.
Галина Анатольевна, вы заведующая аптечным пунктом.
Да.
Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы уже в мире лекарств?
73-го года.
Как вы сюда попали?
Я окончила Пензенское фармацевтическое училище и по назначению приехала в Минжинку.
И с того времени вы не покидали вообще ни на
день этот
пост?
Нет, в 76-м замуж вышла.
Почему выбор пал у вас именно на эту профессию?
Почему-то так посоветовали. Я окончила 8 классов и вступила после 8 классов. Тогда не было у нас 10-летки. И поэтому вот я после 8 классов поехала учиться. 3 года отучилась. И
кто такой фармацевт? Чем он занимается?
Фармацевт? Фармацевт, там много у него назначений. Во-первых, мы лекарства готовили. Когда у нас старая еще аптека была, там была больница. Для больницы готовили, для ФАПов готовили, для населения готовили микстуры и порошки.
Какие у вас любимые предметы были в школе?
Математика, потому что мама учила математику.
А вот для того, чтобы стать фармацевтом, чему больше внимания? Таким химия, предметам? Химия, биология, наверное, необходимо. Как у вас было с этими предметами? Вам они нравились?
То не очень, но приходилось. После 8 классов поехал учиться. Я же ничего и не знал, что там. В аптеке тогда не знали, что такое фармацевт. Аптекарь и все. Это уже потом фармацевт. Уже узнал. узнали.
Вот за столь длительный период вашей деятельности, как изменилась сфера лекарственная ваша, вот аптечный пункт, что изменилось?
Сейчас в основном готовая лекарственная форма, ассортимента намного больше.
С какими сложностями вам приходится сталкиваться в вашей работе?
Сейчас-то, в общем-то, проще-то, потому что сейчас доставка у нас, я сейчас выписываю вот через ноутбук, я выписываю на аптечный склад. У меня такие заявки есть, что у меня заканчивается, я захожу на аптечный склад, отправляю заявку, и на следующую неделю, в общем, через неделю вот, Сладкова привозят во вторник, мне из машины доставку делают в среду.
Все, что с я компьютером вы на ты?
Да. Нет, я, конечно, сначала
сейчас
не очень,
освоили,
а сейчас
хорошо,
уже
да?
освоили. 2 года я вот уже с компьютером. Там-то в аптеке у нас не было, его просто кассовый аппарат был, а вот когда сюда перешли, привезли ноутбук, сначала страшно было, я вообще с ним. А потом показали мне все, теперь я уже отправляю заявки, потом приходят электронные накладные, я уже их принимаю в электронном виде, все уже, вот они уже пришли мне, завтра мне товар привозят, и я уже потом разбираю, этикетки приклеиваю.
Сколько в день аптека принимает клиентов?
По-разному бывает. Бывает много. У нас, видите, как, когда хлебный день побольше население идет, когда на пенсии получают, тоже как-то уже начинают побольше, а конец месяца уже как-то поменьше. Еще вот в сезон простуд много, конечно. По-разному.
Сейчас как расцениваете период?
Сейчас
пользуется аптека сейчас вот именно спросом?
Да, у нас же много пенсионеров. Не каждый может куда-то поехать. Когда у нас случилось, аптека-то, что крыша-то рухнула, да, 1,5 года не работала, пока здесь вот лицензию все это оформляли. Людям приходилось заказывать. Кто-то едет в Сладково, кто-то в Маслянку, кто-то в Ишим вот так вот заказывали.
Ассортимент вы сами подбираете, да, что
да,
необходимо?
Что, да, пункт, да, да, да. Есть уже какие-то такие препараты, которые назначен там, например, врач, рецептурные, если есть на аптечном складе, то я заявку делаю. Уже только индивидуально. Вот, например, кто-то заказал какой-то препарат, если дорогостоящий, у меня его в наличии нет, я его только по заявке. В основном Сладкова также они, вот такие препараты дорогостоящие, они только по заявке. А такие уже, вот сколько у меня идет, каких препаратов, я, например, которые 10 выписываю, которые 5, что у меня за неделю.
Я смотрю, это... у вас есть лекарственных трав, да, очень
да,
много.
Да.
Наверное, бабушки, да, часто
ну, почему?
Просят.
Разные возраста,
люди.
Да, да, беру.
Востребованы.
Вот, да, востребованы, вот какие травы востребованы, вот такие заказываю. В основном вот семельна берут, ромашку берут, от кашля сборы, вот такие вот.
Приходят ли ваши клиенты, ваши покупатели, пользователи лекарств за советами к вам?
Конечно.
С какими вопросами обращаются?
Ну, разные. Какую-то мазь посоветовать или капельки какие-то лучше.
Какой
кто-то
у вас
косметику
график рабочий?
С 9 до 3:30.
Бывают ли случаи, когда нужно открыть аптеку в обнеурочное время? Да,
да, да, бывает. Особенно раньше было, потому что детей было больше, особенно выходные, праздничные бывают.
Вы всегда откликаетесь на просьбы ваших
носителей? Ну, приехали, вот ребенок заболел, а с собой ничего нет.
Галина Анатольевна, спасибо за уделенное время,
пожалуйста,
за беседу. Желаю вам всего хорошего.
Школа родителей. Урок географии.
Насколько хорошо мы видим то, что происходит с нашими детьми.
Я знаю своего сына на все 100%.
100% говорите? А вы знаете, что он поругался со своим соседом по парте, когда тот случайно задел его? А рассказал ли он, как его друзья избили одноклассника и разместили запись в интернете? Ребенок как айсберг. То, что мы видим, лишь малая часть его жизни. Нужно смотреть глубже. Успейте увидеть, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал yaroditel.ru.
Безопасность жизнедеятельности.
Водителей проверят на наличие штрафов. Соответствующую операцию проводят сотрудники отдела ГИБДД Ишимске с 10 по 14 февраля. Как отмечают специалисты ведомства, на сегодняшний день остро стоит проблема взыскания административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Не секрет, что далеко не все автолюбители, да и пешеходы также, оплачивают их установленные законом сроки. В связи с этим в течение 5 дней госавтоинспекция проводит профилактическую операцию «Должник», в ходе которой сотрудники ГИБДД проверяют наличие неоплаченных штрафов у водителей. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством такое наказание должно быть исполнено не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Неуплата штрафа в установленный срок регламентируется частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение неуплаченного штрафа в двойном размере, либо арест сроком на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Также сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления он может быть внесен в размере половины суммы наложенного взыскания. Программу подготовили Людмила Верхошапова, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 12 февраля 2020 года, в 14 часов 40 минут. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.